Глава 7. Белая лошадь, Уффингтон, пикник, место для. Сноска 3. Белая лошадь – изображение бронзового века на склоне мелового холма в Уффингтоне. Мы решили, что парк Лейн, но не тот, получится уж слишком труднопроизносимо. Потому я оставила прежнюю фамилию, а он свою. Я стала миссис, а не мисс, но остальное не изменилось. Мне нравилось, что меня называют его женой. Нравилось говорить, что Лондон – мой муж. Почему-то меня это трогало. Точно такое же ощущение я испытывала, глядя на свое обручальное кольцо. Говорят, к этому привыкаешь, но я надеялась, что со мной такого не произойдет. Мне казалось, что как шпинат и оперу, замужество полюбить невозможно. Мнение об опере у меня изменилось в 9 лет. Отец взял меня на премьеру «Мадам Баттерфляй» в Бреше в 1904 году. После представления папа готовил, а Пуччини развлекал меня смешными историями и оставил автограф в моем альбоме. С того дня я горячая поклонница оперы. Точно так же мне потребовалось влюбиться в Лондон, дабы изменить свое мнение о браке. Разве это не великолепно, не восхитительно? Два человека вместе, как один. Именно так и надо жить. Я была счастлива, я была довольна, я состоялась. А шпинат? Ну, тут у меня еще все впереди. Четверг, но не тот, личные дневники. «И как, по-твоему, они поступят?» — спросил Лондон, когда мы лежали в постели, и одной рукой он нежно поглаживал мой живот, а другой крепко обнимал меня. Просто не соскользнули на пол, мы только что перевели дух. «Кто?» «Да типа один, сегодня вечером. Из-за того, что ты врезала неандертальцу». «А, да об этом? Не знаю. С формальной точки зрения я не сделала ничего противозаконного, так что, думаю, меня отпустят. Ведь благодаря мне у них сильно вырос рейтинг. Как-то глупо сажать в кутузку образцово-показательного оперативника, правда? Это если допустить, что они способны логически мыслить, как мы с тобой. А разве нет? Людей за меньшее сажали». Я вздохнула. Типа один время от времени дает кому-нибудь прикурить, чтобы другим неповадно было. Но ты же не обязана работать, сама знаешь. Я посмотрела на него, но он лежал слишком близко, чтобы сфокусировать взгляд. И в этом даже заключалось своеобразное удовольствие. «Знаю», — ответила я, — «но мне хотелось бы сохранить работу. Не могу представить себя в роли кудахчущей над чадом мамочки». Судя по тому, как ты готовишь, данное амплуа и вправду не по тебе. Мамина стряпня тоже ужасна, и мне кажется, это наследственное. Слушание в типа 1 назначено на 4. Хочешь пойти посмотреть на миграцию мамонтов? Конечно. В дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Сразу и не скажу, съязвил Лондон. Знаешь, иногда срабатывает подход «пойди посмотри». Очень смешно. Я набросила на себя какую-то одежду и спустилась вниз. В дверях стоял тощий человек унылого вида. Он настолько походил на гончую, что только хвоста да лая не хватало. «Да?» Он приподнял шляпу и вяло улыбнулся. «Меня зовут Хопкинс», — представился он. «Я репортер из «Совы». Не мог бы я взять у вас интервью о том, как вы провели время на страницах «Джейн Эйр»?» «Боюсь, вам прежде следует обратиться к Корделии Торпедер в типосеть. Я связана определенными. Я знаю, что вы побывали в книге. В первой оригинальной концовке романа Джен уезжала в Индию. Но в вашей концовке она остается и выходит замуж за Рочестера. Как вам удалось это сделать? Вам следует получить разрешение у Торпедер, мистер Хопкинс». Он вздохнул. «Ладно, получу. А вам больше нравится новая концовка ваша?» «Конечно, а вам?» Мистер Хопкинс нацарапал что-то в блокноте и улыбнулся. «Спасибо, мисс, но не тот. Я очень вам обязан. Всего хорошего». Он приподнял шляпу и исчез. «И что там было?» — спросил Лондон, передавая мне чашечку кофе. «Пресса». «И что ты сказала?» «Ничего, послала к Торпедо». На поросшем травой холме близ Уффингтона в то утро яблоку было некуда упасть. Популяция мамонтов в Англии, Уэльсе и Шотландии насчитывала 249 особей в 9 стадах. И все они поздней осенью мигрировали на юг, а весной возвращались на север. Их маршрут год за годом в точности повторялся. Города и деревни они, как правило, обходили стороной, кроме Дивайзеса, главная улица которого два раза в год вымирала, а ставни закрывались наглухо, когда слонообразные, торжествующие трубя, стопотом ломились через центр города, повинуясь древнему зову предков. Никто в Дивайзесе даже не мечтал застраховать имущество от повреждений, наносимых хоботными. Но обычно убытки с лихвой возмещались доходом от туристического бизнеса. Но нынче утром на холме собрались не только желающие потрогать мамонта, торговцы сувенирами, друиды и противники права неандертальцев на охоту. Нас ждал темно-синий автомобиль. А когда тебя ждут там, куда ты не планировал пойти, ты берешь это на заметку. У машины стояли трое в темно-синих костюмах с синими эмалевыми жетонами Голиафа на лацканах. Я узнала только одного из них — Дермо Какера. При нашем приближении все трое быстро спрятали мороженое. «Мистер Дермо Какер», — сказала я, — «какой сюрприз! Вы знакомы с моим мужем?» Дермо Какер протянул было руку, но Лондон ее не пожал. Голиафовец на миг скривился, затем изобразил мечтательную улыбку. «Видел вас по телевизору, мисс, но не тот. Должен сказать, ваш рассказ о дронтах просто потрясает». «В другой раз я постараюсь расширить круг тем для разговоров», — невозмутимо ответила я. «Даже попытаюсь рассказать кое-что о том, как Голиаф злодейски душит нацию». Мистер Дермо Какер печально покачал головой. «Очень неразумно, но не тот. Очень неразумно. Вы странным образом не желаете понимать, что Голиаф — это все, что вам надо. Все, что вообще может вам понадобиться. Мы производим все, от колыбели до гроба. В наших 6000 филиалов работают более 8 миллионов людей. От люльки до гробовой доски. А сколько вы рассчитываете получить, ублажая нас от рождения до смерти? Человеческое счастье бесценно, но не тот. Политическая и экономическая нестабильность – самая сильная форма стресса. Вам будет приятно узнать, что Голиафовский индекс радости сегодня утром достиг наивысшего за 4 года значения – 9,3 пункта. «Из сотни?» — съязвил Лондон. «Из 10, мистер Парклин», — раздраженно ответил Голиафовец. «Население под нашим управлением выросло сверх всяких ожиданий.